Человек становится духовно зрелым, когда он делает выборы в жизни. Жизнь – это постоянный выбор. И мы должны делать выборы в жизни. Если мы не обучены, или у нас нет решимости, смелости делать выборы, жизнь проходит зря, впустую. Но важно, какой выбор сделать. Вот в чем вопрос. Жизнь – это аэропорт. Ты должен выбрать, куда тебе лететь дальше. Ты не можешь оставаться все время в аэропорту. В аэропорту все движется, меняется. Пришли одни, другие ушли. Со стороны несведущему кажется, будто там все постоянно, все каждый день одно и то же. Но такого нет. Это постоянное движение. Как ком хамела. Через 3 дня здесь все разберут. Так и жизнь. Только ком хамела 3 месяца, жизнь 80 лет, 100 лет. Зрелость души определяется тем, насколько она может делать выборы. И брать ответственность за выборы. Есть люди робкие, нерешительные. Они не могут сделать выбор всю жизнь. Они мечтают о том, что они когда-нибудь сделают выбор. Но вся жизнь проходит. Но мы не можем жить, не делая выборов. В противном случае за нас сделают выборы. Выбор все равно есть какой-то. И он делается. Карма сделает, судьба, деваты, что-нибудь другое. То есть, если мы в аэропорту сидим и не делаем выбор, куда нам лететь, в какую сторону, куда билет брать. В конце концов, кто-нибудь придет, скажет: так, все, кто сидят здесь, не сделали выбор, идемте за мной, не спрашивай. Он скажет: нет, я еще никуда, все, уже пошли. Подойдут security и поведут. Ну, какой-то делать выбор. То есть, либо мы его по своей воле делаем, либо он будет сделан вне нашей воли, кем-то другим. Лучше, конечно, его по своей воле делать. Такова жизнь. Но чтобы делать выбор, нужна решимость, ответственность, готовность брать ответственность за свой выбор. Потому что когда выбор сделан, то реально надо делать шаги в направлении этого выбора. И мы снова сталкиваемся с необходимостью нового выбора, делать шаги или не делать. И в жизни это постоянные выборы. Допустим, когда мы лай-йогу практикуем, мы тоже делаем выбор определенный. Выбор своего будущего, своего способа жизни, видения мира. Потому что не сделав выбор, невозможно дальше в ней двигаться. То есть, даже в ресторан, когда человек приходит, ему надо делать выбор, ему надо кушать что-то, ему дает меню. Но невозможно все время изучать меню. Надо, изучив, выбрать что-то и есть. Цель ресторана – что-то съесть. То же самое и с жизнью. В жизни тоже есть свое меню, и вам предлагают разные ценности, смыслы жизни. Но невозможно все время рассматривать меню. В конце концов, надо жить, и надо сделать какой-то выбор конкретный. Как семейный человек хочет создать семью, он тоже выбирает разных людей. Но невозможно выбирать всю жизнь, надо жить в конце концов. Если человек 70 лет, он еще не выбрал, уже жизнь прошла. Говорят, Иммануил Кант 20 лет думал, жениться ему или не жениться. Ему уже сама одна девушка сделала предложение. Он был очень умным, и он нашел 20 доводов за, 20 доводов против. Он очень долго думал. И через 2 года он сопоставил, сделал выбор жениться в пользу. Но когда он пришел к этой девушке, оказалось, у него уже 2 детей. Было поздно. Его большой ум слишком долго думал. Жизнь идет, она проживается, она не ждет. Она не ждет. Жизнь – это автобус, который едет по разным остановкам. Не успели мы, он поехал дальше, он не ждет нас. Так и время. Но если мы не делаем выбор, то все равно какой-то будет идти течение, которое будет нас нести. Значит, какие-то существа другие сделают выбор. Во Вселенной есть силы определенные. И они все равно действуют. Есть карма, есть владыки кармы, деваты, духи, клеши, омрачения, ситхи, асуры, риши. Все они так или иначе присматривают за этим миром, влияют на него, вмешиваются косвенно или прямо. Есть наши внутренние какие-то тенденции. Если мы сознательно не сделаем выбор, то наши тенденции куда-то нас притянут. Наша память, самскары толкнут нас все равно. Тут вопрос, чтобы этот выбор был осознанным, сознательным, чтобы мы в нем участвовали. Потому что часто люди не умеют делать выбор. Они, не они выбирают, а что-то за них выбирает, их самскары. Они неосознанно создают семьи, потом страдают из-за этого. Потому что они не участвовали в выборе, а выбор сделала их привязанность, их половое желание. И потом они думают, зачем я это сделал, зачем я женился, зачем я что-то сделал. Что-то их толкнуло на это, но их души в этом не было. И они неправильно выбирают работу, образование. И потом думают, зачем я пошел на эту работу, зачем я учусь, это не мое вообще. Потому что на выбор повлияли родственники, соседи, друзья, компания. И вот так часто человек бывает разочарован в жизни из-за того, что он что-то неправильно выбирает. Когда мы выбираем правильно? Только когда в этом участвует наша осознанность. Когда мы с глубины души что-то выбираем. Это будет правильно. В противном случае мы потом все время раскаиваемся. Фактически, жизнь в сансаре, жизнь в материальном мире – это тоже наш неправильный выбор. Какая-то ошибка. Наш дух, наша душа, наше астральное тело под влиянием импульсов какой-то низшей природы, памяти тонкого тела выбрала жизнь в материальном мире, вошла в чрево матери, силой намерений притянулась к миру людей. Потом думала, зачем страдать, болеть, стареть, умирать в физическом теле. Постоянство, ограничения. Особенно если душа пришла из более высоких измерений. Это тоже определенный выбор, в котором мы раскаиваемся. Потому что осознанно рождается очень малый процент душ. Аватары, ситхи, те, которые имеют миссию, санкальпу, они знают зачем. Они принимают решение. Я иду распространять дхарму. Мне нужно помочь там 5000 людей достичь просветления. Они знают, мне в этом мире ничего не надо, меня ничего не привлекает. Но у меня есть миссия. Эту миссию мне, мол, мой гуру дал, или мое внутреннее я. Я ее просто выполню. Когда она закончится, я исчезну из этого мира. Ну так делают единицы. Но часто мы рождаемся неосознанно. Тоже неправильный выбор был сделан. Чем меньше наша джняна, мудрость, тем больше мы делаем неправильных выборов в жизни. Но эти выборы потом определяют нашу линию жизни. Действует ход вещей. Как только вы сделали выбор, наступает период, черед нияти. Ход вещей начинает действовать. В соответствии с выбором открывается определенный тоннель реальности, и мы уже живем в этом тоннеле реальности. Потому что сделать выбор – это как бы на вероятностном квантовом уровне сотворить новую Вселенную с кармического видения, выбрать определенный тоннель реальности. Выбор осуществляется на очень тонком уровне сознания. Это будхи, будхи в нас выбирают. Это такой вероятностный уровень. Пока выбор еще не сделан, еще Вселенная не сотворилась, еще время не начало свой ход. Пространство еще не обрело свою мерность. Все еще находится на уровне вероятности. Но как только мы выбор определенный делаем, сразу же создается определенный стиль времени, пространства, тоннель реальности, и мы в него помещаемся. Например, в момент смерти очень важно, о чем человек думает. Он может выбрать мир своего будущего рождения в зависимости от того, о чем он думает. В зависимости от вашего выбора, ваше тонкое тело пойдет в тот мир, куда вы его направите, силой санкальпы. Но если вы его не направите силой санкальпы, оно тоже пойдет куда-то. Оно не может никуда не идти. Оно не растворится ведь в брахмане. Если вы достигли джняны ситхи, оно может раствориться в брахмане. Если вы достигли ситхи иллюзорного тела, оно может пойти, направляемое вашей санкальпой. Ваша санкальпа его направит. Тогда ваше тонкое тело будет как стрела, которой вы задали цель. Оно полетит туда, куда вы его направите. В Индралоку, в Дивьялоку, в Шветадвипу. Вы зададите направление, оно полетит туда, куда нужно. Но если выбор не будет сделан и санкальпы не будет, то тонкое тело будет идти туда, куда его позовут самскары, вас, впечатление подсознания. Память будет толкать его куда-то, двигаться все время. И вот если тонкое тело выйдет через макушку брахмарандры, оно попадет в чистые земли Даки, в святые миры или в чистую страну и достигнет освобождения. Если оно выйдет через глаза, оно переродится, возможно, на земле, вселенским правителем, чакравартином, или станет каким-то могущественным божеством. А если тонкое тело выйдет через левую ноздрю, то душа родится в чистом теле человека. Это тело будет чистым. Есть разные тела, не все тела одинаковы. Есть разные теории, есть теория генетического расового неравенства, есть наоборот, те, которые утверждают, что все одинаковы. Но это не так. Тела не одинаковы не из-за генетики, не из-за расы, а из-за состояния праны, кармы. И в любой расе есть разные классы тел. Это как есть автомобили. Есть какой-то поддержанный дешевый автомобиль, а есть очень дорогой автомобиль, очень высокого класса, элит-класса. Также и тела. Карма тела может быть очень разной. Это состояние элементов, очищение чакр, чистота каналов. И получить тело человека можно. Совершенное тело с прекрасными пранами, чистыми каналами, уже развитыми божественными силами. А можно получить очень низкое тело, в котором будут блоки. Будет рудра-грандхи очень сильные в межбровье, вишну-грандхи, брахма-грандхи. Все будет заблокировано, в котором высшие контуры сознания будут отключены, и будет только манас, операционная система этого мира работать, примитивное желание. И в таком теле невозможно практиковать, развиваться, получать образование. Кто выйдет через левую ноздрю, получит чистое тело человека. То есть, где будет открыты чакры, отсутствовать грандхи, в котором можно получать мистические опыты. Такое тело притянет хорошую, благоприятную судьбу, будет жить долго. То есть тела, как автомобили или как мобильные телефоны, имеют свои классы. Каждый имеет свою цену. Когда говорят «драгоценное человеческое тело», надо понимать, что это такое. Драгоценное человеческое тело – это как дорогой мобильный телефон, как дорогая машина, или как навороченный ноутбук. На нем можно очень много сделать, очень высокоскоростная связь. То есть в этом теле есть различные признаки, условия для достижения просветления. И не каждому дано драгоценное человеческое рождение. Если человеку не дано такое драгоценное тело с чистой кармой, хорошей судьбой, он никогда не вступит на духовный путь. А если даже на него вступит, он не сможет его понять, практиковать. Он будет делать это просто в русле своей культуры, формально, если культура позволит. И не все люди на Земле обладают драгоценным человеческим телом, так же, как не у всех людей дорогие автомобили. То есть тело – это такой же автомобиль, средство передвижения для души. Мы не есть это тело, мы душа, и эта душа передвигается на теле. Вот. Зародить мотивацию означает понять, что у тебя есть драгоценное человеческое тело. Если у тебя есть драгоценное человеческое тело, у тебя есть тяга к духовным знаниям. способный заниматься духовной практикой. Это подобно тому очень хорошему компьютеру с очень хорошей связью. Тогда для чего мне использовать это драгоценное человеческое тело? Если его использовать для наслаждения, это будет неразумно. Драгоценное человеческое тело предназначено для пути освобождения, познания Бога, преображения в божественное. Если душа выйдет через правую ноздрю, такой человек может переродиться якшей, могущественным духом из области Куверы. Это полубожественные магические существа якши. Если душа выйдет через уши, такой человек может родиться божеством в мире формы. Если душа выйдет через пупок, такой человек может родиться Богом в мире желаний. Например, в свете Индры, в Индралоке. Это будет сансара. Там будет много удовольствий, но дхармы там не будут. Чем-то это напоминает западный мир, может быть, Америку, Швейцарию. Комфорт, много возможностей удовлетворять чувства, но никто не стремится к освобождению. Всем и так хорошо, но это все не постоянно. Когда у богов заканчиваются заслуги, их гирлянды вянут, их троны становятся загрязненными, от них исходит запах, от их тел никогда не исходит запах, только благоухание. Но когда заслуги богов заканчиваются и срок их жизни заканчивается, их гирлянды начинают увядать, и другие боги начинают их сторониться. И за 7 небесных дней такие боги своим небесным оком видят место своего следующего рождения. И они понимают, что им придется покинуть свою прекрасную локу и родиться где-нибудь, например, на земле. И у них возникают сильные страдания, потому что им придется опуститься в более низкий мир, за их заслуги закончились. И когда они уходят из мира богов, то все другие боги собираются и выражают им благопожелания, санкальпу, чтобы они снова родились в мире богов когда-нибудь. Это подобно тому, как человек жил в какой-то очень богатой стране в Америке, но у него кончился счет в банке, и ему надо переезжать куда-нибудь в Африку, в третью страну, страну с низким уровнем развития. Куда-нибудь на острова Папуа, Новая Гвинея. Если у него была привязанность к комфорту, он будет страдать из-за этого. Если душа человека выйдет через мочеиспускательный канал, он может принять форму животного, получить тело животного. Принцип сознания притягивается туда, куда его влекут родственные вибрации. Если душа выходит через половой орган, он может принять рождение голодным духом в преталоке, прета. То есть голодный дух видит мир низким образом, нечистым, примитивным. Его видение таково, что всегда есть недостаток, ущербность во всем. У него есть такое критикующее сознание, даже не критикующее, критикующее более склонно асурам, а скорее негативное, сниженное, низкая оценка себя и всего мира. И даже когда вы хотите человеку с фактором прета помочь, он все так переворачивает, что все равно он видит вашу помощь таким же образом. От вашей помощи ему не будет толка. Например, если человеку с фактором прета дать какие-то деньги, они пропадут. Его украдут, их украдут у него. Или они будут совершенно бездарно потрачены, фактор прета. Если душа выйдет через анальное отверстие, то она родится в мире ада. В грубом мире, где действуют жесткие энергии, где есть только одни страдания. Так или иначе, наша душа выбирает какой-то путь. И в зависимости от выбора, она идет в какой-либо из миров. И нам надо понять свой выбор. И когда мы выбрали, надо верить в свой выбор и идти по нему. До полного результата. Потому что если мы не делаем выбор, наша воля не участвует в нашей жизни. И тогда сама жизнь за нас делает выбор. Наша память тонкого тела, наши самскары сделают выбор, наша карма. И ход вещей нияти все равно нас куда-нибудь увлечет. Мы люди, и мы живем в ходе вещей, в нияти. Ход вещей, он двигает события, явления этого мира. И это называют еще дайва, судьба. И у всех у нас есть судьба. Никто не свободен от судьбы. Только святые джняни и ситхи свободны от судьбы. Судьбу можно сравнить с Гангой. Если вы ходили в Харидвар по мосту, видели, как быстро течет Ганга. Это большой, очень быстрый напор, поток. И она течет очень быстро. Если вы туда попадете, вас унесет. Поэтому там везде ограждение. Это судьба. Никто не может противостоять судьбе. Если кто-то попробует переплыть Гангу, он должен быть очень хорошим пловцом. Его снесет далеко. И судьба — это напор самскар, напор кармы. И этот напор самскар и кармы есть в нашем тонком теле. Это наши прошлые воспоминания. Они нас толкают что-то делать, переживать, двигаться в определенном направлении. И кармы тонкого тела связаны с нашей личной судьбой, с нашей семьей и окружением. А кармы каузального тела связаны с глобальными кармами. Быть человеком, принадлежать к расе, нации, культуре. Вот информация о каких-то глобальных кармах содержится в каузальном теле. И вот такой поток всех людей, всех живых существ несет в определенном направлении, каждого в своем. И это называют карма. То есть важно понять, карма — это не философское понятие. Это не философия, не то, что мы сдаем на экзаменах. Карма — это то, в чем мы находимся, это то, в чем мы живем, это то, чем мы являемся, то, что нас окружает, то, что определяет наше будущее и настоящее. Такой быстрый, сильный поток, подобно текущей Ганге, который всех несет в определенном направлении. Допустим, мы люди, и мы течем тоже в таком потоке. Есть поток для богов, он их несет в другом направлении. Есть поток для животных, и все находятся в потоке, но каждый в своем направлении. Каждому по такому потоку, в такой судьбе положено что-то пережить. Например, нам положено родиться, положено вырасти, положено постареть и положено умереть. А затем снова родиться. Это закон, установленные владыками этого мира. Эти законы установлены не депутатами, не президентами, а более высокими существами. Все мы подвержены этому закону. Хотим мы этого или нет, это карма. И часто мы не понимаем, что мы живем в этом потоке, и мы никуда не можем деться. Мы забываем об этом, и мы тогда выдумываем разные цели. Сделать то, достичь того-то, материального благосостояния, что-то сделать. Привязываемся, создаем какие-то отношения. Но это не так важно все. Потому что мы находимся в потоке, и этот поток уже нас несет. И часто люди строят одни цели, а этот поток их несет в другую сторону. И люди удивляются, почему я так несчастен, почему у меня ничего не получается. А поток сильный, потому что у тебя нет сил переплыть этот поток и даже держаться на месте. И все живые существа несутся рекой времени, как щепки. Если вы видели в Ганге, куда бросают разные вещи. Цветочки, кораблики, одежду, пакеты. Все они несутся очень быстро. Таким же образом и души очень быстро несутся в этом потоке. Если мы стремимся к освобождению, значит, мы приняли решение этот поток преодолеть, переплыть. И в этом наша цель жизни, в этом наш выбор. Все остальное для нас не важно. Для нас одна цель – как переплыть этот поток, как не быть им снесенным, как переправиться на другой берег. И тогда мы уже выдумываем стратегию, то ли это сделать на лодке, на плоту, то ли учиться плавать и стать хорошим пловцом, то ли глубоко поднырнуть там, где нет течения, и так по дну пройти, чтобы не снесло, и вынырнуть уже с самого берега. Это тактика уже. Но стратегия – это переплыть на другой берег. Это наш выбор, если мы становимся садху. Но чтобы это стало возможным, нам надо сделать такой выбор. И откуда появляется сила выбора? Она появляется из осознания своей жизни, когда мы понимаем, что мы хотим в этой жизни, что нам делать, куда идти. Никто за нас этот выбор не может сделать. Это мы сами делаем. И вот такой выбор называется мотивация. И мотивацию надо зарождать каждый раз, когда слушаешь дхарму, практикуешь дхарму, начинаешь медитационную сессию. Если вы как-то один раз в жизни зародили мотивацию, а затем забыли, это не сработает. Вы забудете про мотивацию. В жизни столько переживаний, впечатлений. И один раз когда-то сделанная мотивация, она может быть забыта. Нам надо постоянно возобновлять свою мотивацию, повторять ее вновь и вновь. Понимать уникальность человеческого рождения, закон кармы, непостоянство, фактор страданий. Вот тогда наша мотивация будет усиливаться и вырастать. Это и есть четыре осознанности. То есть четыре осознанности нас постоянно побуждают выбирать правильную мотивацию. Мотивация нам очень нужна. Она должна стать нашей санкальпой, нашим намерением и перерасти в нашу ичху, волю. Потому что в мире есть много разных сил. И, как правило, есть две главные силы внутри нас. Это сила «хочу» и сила «надо». «Хочу» — это карма, тенденция сознания. «Надо» — это дхарма, садхана, тапаси. «Хочу» — говорит наша низшая, витальная природа. «Хочу спать», «хочу мороженого», «хочу секса», «хочу развлекаться», «хочу просто ничего не делать, быть в тамасе». Низшая природа, она так хочет. А наша высшая природа, наш будхи, наше осознавание говорит, надо изучать тексты, надо медитировать, надо заниматься концентрацией, надо очищать ум. И вот возникает между «хочу» и «надо» противоречие. И «хочу» — это называется викальпа, воображение ума, тенденция ума. Хочу привязанностей, хочу развлечений. Хочу что-нибудь купить и наслаждаться этим. Это все викальпы. Ум что-то придумывает, постоянно придумывает, фантазирует, как бы ему испытать удовольствие. И его побуждает к этому низшая витальная природа. Наследство, доставшееся нам от животного мира, от тела человека, от прошлых карм. То есть память, воспоминания, карма толкает постоянно порождать викальпы, викальпы, викальпы. Это все хочу. Если вы занимаетесь медитацией, вы знаете, что это такое. Садишься, думаешь, о, сейчас буду медитировать Махашанти 2 часа. Ум начинает работать и начинает фантазировать. Проходит 30 минут, и вы только приходите из себя, думаете, я же собрался делать Махашанти. Все, буду делать Махашанти. Снова останавливаете ум, концентрируетесь. Через 30 секунд ум снова направляется. Как там родственники, а что мне тот человек сказал? Все, начинается фантазия. Снова 30 минут. 2 часа проходит, вы подумали о многих вещах, о чем угодно, но только не махашайте. Это называют медитацией. Это все действует викальпа, принцип «хочу». Карма, воспоминания побуждает нас так делать. Но есть санкальпа. Санкальпа — это «надо». Это когда мы останавливаем ум, выполняем принцип читаврити ниродха. Контроль, модификацию ума. Пресекаем викальпы, держимся санкальпы. Например, если быть в пустоте, то мы стараемся быть в пустоте, пресекая любые викальпы. Если атмавичара, стараемся быть в вичаре, в движении. И у садху постоянная борьба между санкальпой и викальпой, между хочу и надо. И это как два короля воюют между собой, у каждого сильная армия. У короля викальпа очень большая армия, но она такая, как бы, плохо организованная, но она очень большая и сильная, огромная армия. У короля санкальпа армия маленькая, но стратегически хорошо подготовленная и обученная, как спецназ. И он побеждает не числом, а организованностью. И эти армии никак не могут победить друг друга. То одна побеждает, захватывает какую-то область, то другая. И вот в результате тапаси наша способность к санкальпе увеличивается. И мы можем делать не то, что нам хочется, а то, что надо. И мы уже хотим то, что надо. И вот хочу и надо совпадать начинают. Конфликта нет. Сначала у нас большой конфликт между тем, что мы хотим, и тем, что надо практиковать духовное. Низшая природа хочет одно, а высшая хочет другое. И между ними конфликт. Это как две программы в компьютере. Но по мере очищения санкальпа и викальпа становятся неразличимы и совпадают. Мы хотим медитации, и мы делаем медитацию. И больше такого конфликта нет. Тогда говорят, что мы усмирили свою низшую природу. И мы стали целостными. Наша белая сущность, красная сущность теперь соединяется и действует заодно, сообща. И когда санкальпа и викальпа соединяются, тогда воля, намерение необычайно усиливаются. И мы можем реализовывать наши выборы, достигать нужных целей. Становимся хорошими садху, медитаторами. Нас не раздирают внутренние противоречия, желания, нет борьбы. И вот когда санкальпа и викальпа уравновешены, это называется сам-йога, равновесие. Внутренняя целостность. Такое равновесие достигается, когда мы достаточно работаем над собой, постоянно. Когда наша воля, ичха, обретает большую силу. Но все начинается с выбора, с правильного выбора. Если где-то на уровне выбора допущены ошибки, что бы мы ни делали, это будет тоже. С примесями. Поэтому перед каждым занятием, перед каждой практикой зарождаем мотивацию. Правильно определяем мотивацию. Когда мы вступаем на путь учения Ла-йоги, это тоже определенный выбор жить в определенном направлении. Например, всю жизнь заниматься созерцанием. Следовать пути Шравана, Манана, Нидхьясана. Двигаться по ступеням 16 калов. Это подобно тому, если вы выбрали какую-то школу искусства, вам надо всю жизнь в этой школе учиться, становиться мастером этого искусства. Всю жизнь практиковать принцип растворения «я» — антахкарана лаячинтана. Всю жизнь упражняться в поддержании естественного состояния — внимательности. всю жизнь практиковать божественную гордость, чистое видение. И когда вы правильный выбор сделали и затем приняли решение всю жизнь этим заниматься, растет ваше мастерство, ваша сила нарастает, внутренняя шакти, сила тонкого тела, сила каузального тела. Но это надо всю жизнь делать. И когда мы всю жизнь принимаем решение такое, тапаси, в результате тапаси длиной в одну жизнь можно достичь высоких стадий мокши, освобождения высших рождений. Как вы знаете, в ученом мире, если ты хочешь достичь высоких ступеней, ты должен всю жизнь посвятить себя какой-то отрасли, какой-то специализации. Например, если человек занимается программированием, он всю жизнь должен этим заниматься, чтобы стать гениальным программистом. А если человек хочет стать признанным математиком, доктором наук, он должен всю жизнь отдать, посвятить математике. Есть один гениальный ученый российский, Перельман. Ему присудили одну премию, сейчас дали Нобелевскую премию, но он от нее отказался. Говорят, он живет как настоящий садху. Он очень бедно живет, ходит в каком-то пальто, у него пустая квартира. Он занят только математикой. Его не интересуют деньги, признание. Это жизнь джняни, аскета. Но он общепризнан в мире. Он решил такие вещи, которые никто в мире не мог доказать. Доказал такие теоремы. И весь мир ученый обсуждает. Перельман доказал такую-то теорему. Ему дали Нобелевскую премию, он еще от нее отказался. Это же надо. И половина ему завидует, половина ему восхищается. Человек всю жизнь посвятил этому. Таким же образом и в духовной жизни. Нужно всю жизнь посвятить тому, что ты выбрал. И что же мы выбираем на пути лай-йоги? Что такое лай-йога как выбор? Надо понять это. Часто люди, не совсем понимая учение, говорят, а у вас адвайта такая-то, или у вас это, все понятно. На самом деле учение имеет 4 уровня. Внешний, внутренний, тайный и трансцендентный. На внешнем уровне это семиступенчатая йога Патанджали, Санатана Дхарма, принцип универсализма, един со всех религий. Это такой простой, общедоступный уровень для всех, все понятно. Когда мы говорим рост божественности, это самая такая глобальная санкальпа. Но за внешним уровнем скрывается какое-то видение мира, какая-то философия. И внутренний уровень – это учение Адвайта Веданты. Учение Адвайта Веданты не принадлежит какой-то религии, стране, человеку. Это универсальный принцип, это сущность Санатана Дхармы. Во многих звездных системах, мирах исповедуется учение Адвайта Веданта, но оно не называется Адвайта или не называется Веданта. И в мире есть родственные системы, исповедующие это воззрение. Выше уровни тибетского бона, тибетская нутара тантра, учение Дзогчен – это то же самое. Как принцип осознавания вне двойственности. У нас на Земле оно называется Адвайта Веданта. И это внутренний уровень. Это видение Васиштхи, видение Дататреи, Шри Шанкары, сформулированное в их текстах. И когда мы вступаем на путь учения лай-йоги, нам надо понять, какое это видение, что значит Адвайта Веданта, что значит Адвайта. Это вершина, апогей всех духовных воззрений, завершение духовного пути. И овладение воззрением даже на уровне интеллекта Адвайта Веданты переворачивает нашу жизнь. Вы не сможете остаться прежним, если вы поверите во все, что говорит Васиштха. Если вы поверите во все, что говорит Шанкара, что говорит Дататрея, и примените это к своей жизни. Разве вы сможете по-прежнему смотреть также на мир, на всю жизнь, на самого себя, это невозможно. Потому что они говорят невероятные вещи. Они говорят, что мир иллюзорен, что он создается сознанием. Можете вы это допустить? Что все, что существует, это в нашем сознании, а не снаружи. Они говорят, что мы не тело, мы брахман, абсолют. Надо, сделав однажды выбор, проникать в это воззрение. Дальше проникать. То есть годы должны, а вы должны усовершенствоваться в этом воззрении. Сделать его своим, стать опытным в его применении. Не быть новичком. И чтобы сделать выбор в пользу Адвайты, нужно быть очень смелым человеком. Потому что Адвайта как философия необычайно расширяет сознание. Но она и забирает все иллюзии. Это прыжок в неизвестность. И многие боятся Адвайта Веданты. Они говорят, я еще не готов, я хочу как душа побыть отдельная. Пусть будет Бог и буду я, будем отдельно. Я ему буду издалека поклоняться, кланяться, повторять его имя. И, допустим, вайшнавы говорят, зачем быть сахаром? Надо есть сахар. Надо быть отдельным. Джива всегда душа отдельно от Бога, она ему поклоняется. Это ее вечное свойство. И существует непостижимое тождество и различие. Принцип Ачинтья Бхеда Бхеда Татва. И джива качественно равна абсолюту, но количественно нет. Между ними всегда есть тонкое различие, оно никогда не может быть преодолено. И для дживы, то есть для души сразу успокоение. Фу. Но я останусь, я не растворюсь в абсолюте. Многих людей этот вопрос сильно волнует. Как будто они могут раствориться в абсолюте. Даже если они примут такое воззрение, это не значит, что они растворятся в абсолюте. Может, пройдет очень много жизней, прежде чем они растворятся. Это заслужить еще надо. Но даже факт признания такого воззрения на уровне интеллекта многих пугает. Тогда появляется Вишишта Двайта. Двайта. Но мы принимаем Адвайту как воззрение. Это самое свободное воззрение. И это внутренний уровень учения. Следующий уровень учения – это Лая-йога. Это тайный уровень учения. То есть Адвайта как воззрение – это хорошо, это прекрасно. Но как нам жить в нем? Что делать? Если это останется философией, просто теорией, это никак нам не поможет. В лучшем случае мы будем философами, которые рассуждают о том, будто бы все есть брахма. Но в обычной жизни это обычные люди. Есть множество философов, изучающих тексты по Адвайте. Но в их жизни все двойственно, и нет никакой Адвайты. Все как обычно. Есть страдания, ограничения, иллюзии. Это просто книжное знание, абстрактное, оторванное от жизни. Но это нас не удовлетворяет. Наша задача самому стать Адвайтой, жить Адвайтой. Адвайта совершенно, с Адвайтой нет проблем, но мы не Адвайта. И вот Лая-йога, как тайный уровень учения, позволяет применять упаю, методы. Фактически Лая-йога ничего не представляет собой, кроме методов. Методы, садхана. Вот что такое лая-йога. У нее нет какой-то собственной, особенной философии. Философия уже изложена Васиштхой, Дататреей. Но она предоставляет методы и показывает рост в соответствии с практикой этих методов. И этим она очень ценна. Это тайный уровень учения. То есть он как бы широко не пропагандируется, не говорится. Это надо получать в самайе, в передаче от духовного учителя и практиковать, жить этим. Например, праджня-янтра, линия созерцания, божественная гордость, шамхави-мудра. Это все методы. Шакти-янтра, сахаджа-крия, нада-йога, джоти-йога, иллюзорное тело. Если вы работаете с этими методами, усвоив воззрение, это начинает работать. Адвайта приходит в вашу жизнь. Она уже перестает быть только разговором, только доктриной, философией. Но какой же еще трансцендентный уровень учения. Трансцендентный уровень учения за пределами методов, за пределами слов, концепций, доктрин. Это тадхата, сущность бытия. Аманаска, внемысленное состояние. Нираламбха, то, что не имеет опоры, не требует опоры, само себя поддерживает. Сахаджия, естественное состояние. И вот это и есть сердцевина, сущность учения Лай-йоги. По большому счету, внешний уровень, тайный, внутренний и тайный, они нужны только для того, чтобы войти в это состояние. Они предназначены только для этого. Это как есть король, а есть его министры и свита. Все министры и свита предназначены для того, чтобы королю реализовывать свою санкальпу, намерение. У них нет как бы иного предназначения. Все армии, солдаты, дворцовая охрана, слуги предназначены только для этого. Таким же образом, сахаджи, естественное состояние, является таким королем всего учения. Санатана Дхарма внешнего уровня, семиступенчатая йога Патанджали, философия Адвайта Веданты, методы Лай-йоги предназначены только, чтобы реализовать это состояние. Само же оно невероятно свободно, тонко, ничем не ограничено и ничем не обусловлено. В нем нет ни формы, ни имени, ни метода, ни языка, чтобы его описать, ни понятийного аппарата, ни доктрин, ни концепций, ни ритуалов, ни религий. Это сущность жизни, это краеугольный камень жизни, квинтэссенция абсолютно. Это сам Бхагаван. Его нельзя описать и указать, нам можно только косвенно указать на него. И когда мы делаем выбор в учении Лай-йоги, мы стараемся проходить эти уровни, внешний, внутренний, тайный, и проникать в трансцендентный уровень. Все методы предназначены для этого. Философия предназначена для этого. Чем бы мы ни занимались, поем ли мы баджаны, делаем служение, крии, садхану или ретриты, все предназначено для этого. И если мы сделали этот выбор и растем в пользу этого выбора, со временем мы становимся мудрыми в нем, мы получаем силу. Этот выбор наделяет нас силой, мудростью, силой. Мы понимаем, так же, как человек, который выбрал заниматься боевыми искусствами, со временем чувствует, что его мышцы укрепляются, у него растяжка лучше, он увереннее себя чувствует, он становится более уверенным бойцом, воином с годами. Таким же образом и наши выборы, если они правильно сделаны, правильно практикуются, увеличивают нашу силу внутреннюю. Принцип шакти. Мудрость и сила — это два аспекта реализации. Джняна и шакти. И вопрос в том, чтобы, сделав однажды выбор, сделать его правильно, в полном состоянии осознанности, мудрости. Не надо делать выбор только потому, что другие его сделали. Например, был такой эпизод. Я хочу принять саньясу. А зачем он? Да вот все записываются на саньясу, все принимают, и я хочу. Не надо делать выбор из каких-то таких поверхностных побуждений. Надо понять свой выбор, сделать его осознанно. Но когда ты его принял, надо нести за него ответственность, идти по нему всю жизнь. Тогда он даст тебе успех. Он приведет тебя, то есть отвечает за свой выбор. Когда мы долгое время следуем своему выбору, уважаем свой выбор, ценим его и готовы многое отдать за то, чтобы этот выбор реализовать, этот выбор благословляет нас. Он дарует нам много. Подобно тому, как человек решил стать музыкантом, и он отдал музыке всю свою жизнь, посвятил всю свою жизнь музыке. И тогда его ждет творческая жизнь, успех, слава, признание и большое чувство удовлетворения от того, что он посвятил всю свою жизнь этому выбору. Если человек выбрал жить в музыке, и он все время отдается своей музыке, он очень счастлив, если он делает то, что он хочет. И он получает всю реализацию своих желаний в музыке. Но если человек сделал выбор и потом думает, заниматься ли мне музыкой, может, шахматами, а может, бизнес, его в душе разнообразные санкальпы, противоречия входят друг в друга, он не сможет посвятить свою жизнь своему выбору. И тогда он не состоится как музыкант. И, возможно, и другие санкальпы не реализуются. Тогда ему нужно снова пересматривать свой выбор и выбирать шахматы. Тогда он должен с головой погрузиться в шахматы и стать гениальным шахматистом. Он должен жить этим. И тогда его снова ждет успех, удовлетворение, радость, признание, реализация. Шахматное освобождение. Он станет шахматным божеством. Если он не сумел стать музыкальным божеством, то он станет шахматным божеством. Но везде, если вы полностью отдаете себя своему выбору, вы преодолеваете человеческий уровень и входите в божественное состояние деваты. И только божественное, только девата способен освободиться от человеческого измерения, реализовать то, что заложено в учении. Таким же образом, если вы делаете выбор в сторону лая-йоги, рано или поздно вы станете деватой лая-йоги, божеством лая-йоги. Таких божеств называют видья-дхары, держатели знания, держатели учения, те, кто реализовал знания, реализовал учение. Видья-дхары – это те, кто распространяют учение, наблюдают за преемственностью линии передачи, заботятся о них, помогают другим, учат. И многие учителя являются видья-дхарами различных учений. Многие из них сознательно воплощаются, а некоторые находятся на тонком плане и наблюдают за тем, как учения соблюдаются, передаются и заботятся об учениках своей линии. То есть стать видья-дхарой означает реализовать учение, реализовать полноту учения. То есть цель любого выбора – это пройти определенный путь. Есть поговорка: спасает не храм, а дорога к нему. Мы должны пройти определенный путь. Это как логическая задача: из точки А надо попасть в пункт Б за определенное время. Это логическая задача нашей жизни, которую мы должны решить. Сделав такой выбор, полностью ему отдавшись, это возможно сделать. Но мы должны уверенно идти по пути своего выбора, не метаться. Потому что если у нас нет веры в свой выбор, мы не готовы принять ответственность за свой выбор, у нас есть сомнения, нет решительности и смелости, то мы не достигнем пути, не достигнем прогресса. Будет шаг вперед, два шага назад. Нас будет тянуть в другие выборы. Поэтому все решается на уровне выбора, на уровне Будхи. Когда выбор сделан, больше нет сомнений. Например, прежде чем реализовать какое-то намерение, проект, я думаю, оцениваю, сопоставляю, как все люди. Пока выбор не сделан, есть сомнения, вероятность расплывчата. Но когда я делаю выбор, все, меня больше ничто не остановит. Если этот выбор сделан, значит, это будет. Это будет материализовано любым способом. Все, решение принято, неважно, какие условия, есть средства или нет, это будет сделано. Достаточно санкальпу породить. Но пока санкальпа не порождена, все так расплывчато, неясно. Таким же образом и на духовном пути. Если вы делаете выбор из глубокого состояния осознанности, все остальное – дело времени, вопрос техники, и все. Вы просто уверенно идете по духовному пути. Например, если вы выбрали практику садхану, взяли санкальпу атмавичара, практикуете божественную гордость, практикуете шамхави мудру. Все остальное просто дело времени. Узнали эти методы, надо просто работать, работать, работать с ними. Надо сделать всю жизнь практикой этих методов. Тогда метод раскроется в вас как божество, девата, и благословит вас. Это выбор. И мое благословение всем практикующим ученикам, это сделавшим выбор, это идти по этому выбору и реализовать божественность на этом пути. А тем, кто еще не сделал выбор, сделать его осознанно, правильно и достичь плодов этого выбора. А тем, кто находится в состоянии за пределами выбора или до выбора, осознать важность выбора, чтобы его сделать когда-нибудь. Выбор нас не ограничивает. На самом деле это путь к свободе. Многие думают, если я выберу что-то, это какое-то ограничение. Вот я хочу находиться в свободе. Выбор — это метод. Он ведет нас к свободе. Потому что жизнь — это выбор всегда. Если мы его не делаем, то какие-то силы за нас его сделают. Неважно какие. Судьба, карма, деваты, владыки кармы, наши клеши, может быть, наше эго. Все равно это какой-то выбор. Мы не живем в вакууме. Истинная лай-йога, если вы понимаете сущность безопорного естественного состояния, очень высока. Она означает жить в естественном состоянии без выбора, за пределами выбора. Поэтому, когда мы делаем выбор, на самом деле мы приходим к такому состоянию, нам надо учиться превосходить любой выбор от эго. Выбор пребывать в состоянии безвыборочного осознавания — это самый великий выбор, который можно сделать. Но чтобы это реализовать, нужно идти к этому, нужно практиковать. На пути учения лай-йоги мы не выбираем какого-то бога конкретного, или какую-то мантру, или какой-то конкретный метод, или какой-то конкретный тоннель реальности, или какую-то конкретную философию. Все это методы, упаи. Самый главный сущностный выбор заключается в том, чтобы поддерживать естественное состояние осознанности, безвыборочное осознавание, безопорное, внемысленное. Но вот чтобы прийти к нему, нужны методы, нужна определенная опора. От этих выборов зависит наше будущее, наша следующая жизнь, то, как повернется наша судьба. Мы как рулевые, которые стоят и вращают штурвал. Куда мы повернем, так судьба и развернется. Повернуть руль на правильное количество градусов означает открыть тоннель реальности Деват. Повернуть в другую сторону, открыть какие-то другие вселенные. И главное понять, что мы руководим этим процессом. Этим процессом никто за нас не должен руководить. Даже гуру не будет вмешиваться в выбор ученика. Потому что выбор — это вещь субъективная, личная. Как за вас никто не может попробовать мед, никто не может полюбить другого человека за вас. Если я скажу, давай я за тебя буду любить этого человека, каково будет? Это не будет ваша любовь, это будут мои какие-то чувства. А вы здесь тогда ничего не получите, не почувствуете. Таким же образом и выбор. Мы стоим в центре этого выбора, мы всегда в центре. Важно это понять. И от того, как мы повернем свой ум в процессе выбора, зависит наша судьба и будущее. И вот когда мы практикуем учение лай-йогу, мы поворачиваем свой ум, чтобы получить судьбу просветленного божества и в будущем стать брахмой, творцом вселенной. Это конкретный такой санкальпа, конкретное задание. Thank you. Когда-то 10 братьев Инду тоже сделали такой выбор. Их родители оставили тело, и они начали горевать, и тогда старший из них сказал: «Видите, в этой сансаре страдания». И они спросили: «А что же нам делать?» Старший брат из братьев сказал: «Надо достичь такого состояния, где бы не было ограничений, присущих человеческому миру». И они поразмышляли и сказали: «Таких ограничений не имеют только Брахма, самое святое просветленное существо, или боги ему равные». Тогда они решили: «Давайте все станем брахмами». И они приняли решение и начали медитировать на божественную гордость, Ахам Брахмасми. В тапасе они стояли сотни лет, их тела уже были иссушены, десятки тысяч лет. Их тела уже упали и начали разлагаться, но на тонком уровне они в тонких телах продолжали выполнять тапасию и медитировать на божественную гордость. В конце концов, каждый из них стал богом-творцом, Брахмой. И они, каждый из них, создал новую вселенную. И об этом есть история в йоге Васиштхи. Но чтобы реализовать этот выбор, мы должны быть как эти 10 братьев Инду. Они не отклонялись от своего выбора. Они, однажды приняв решение, потом не думали, становиться ли мне творцом вселенной, или, может быть, мне царем стать, или, может быть, мне еще какой-то другой путь выбрать в миру. Они держали своего выбора, прошли его до конца, они были ему полностью преданы. Это тапасия. И когда учитель обучает ученика, он его обучает именно верить в свой выбор и идти по пути этого выбора до конца. Никаких других целей нет. Он ему помогает стать более высоким существом, преодолеть свои ограничения. Нет каких-то коллективных целей на духовном пути. Все коллективные цели не более чем метод. Цели всегда индивидуальные, но эти индивидуальные цели могут совмещаться вместе. Боги более удачливые существа. У них шансов больше достичь освобождения. Для этого не нужно много денег. Ход мышления. Только ум нам мешает. Надо научиться мыслить по-новому. Если мыслить как человек, никогда ничего не получится. Человек — это существо не особо удачливое. Человек — это не особо удачливый проект. И судьба человека — это как не очень прибыльное дело. Сколько не вкладываешь, это убыточный проект, говоря языком бизнеса. Все равно в конце банкротство. Какой смысл тогда? Но боги, бога-существа, божественные существа — это удачливые существа. Они мыслят иначе. Более глобально, более масштабно, более широко, более революционно. Они не живут, они играют. Они управляют реальностью силой воли. Они имеют много тел, много санкальп. Так давайте мыслить по-новому, освобождаться от своей человечности. Собственную божественность активировать. Эта божественность уже в нас заложена. Если бы ее не было, мы бы не смогли ее достигать и говорить об этом. Но она нам присуща, она заложена в нас. Наши предки были божественными. Но затем мы все это утратили. Человеческая раса скатилась в какое-то более низкое состояние. Еще нам объяснили, что человек произошел от обезьяны, И все, конец уже, ничего нельзя сделать. Если ты обезьяна, если ты потомок обезьяны, на что ты должен рассчитывать? Тебе надо в клетке сидеть, бананы есть. Вот что такое, это какая-то неудача человека. Это какая-то его дурная судьба, дурная карма в эти тысячелетия реализовалась. Какой-то эволюционный провал, скачкообразный провал в более низкое видение. Но наша задача поменять видение, поменять мир и поменять себя, восстановить божественное видение. Если кто хочет быть от обезьяны, пусть он думает, Дарвин хочет. Но наша судьба — это быть божественными существами. Сейчас идем, сейчас. А если наша судьба — быть божественными существами, надо менять мышление, надо не бояться менять мышление, менять жизнь. Ходить в тоннель реальности божественных существ, тогда все возможно. Успех в садхане, реализация, успех в жизни, бессмертие. Все это возможно, это перестает быть словами. И я удивляюсь, как людям удается страдать, так себя загонять в тупиковые ветви реальности, когда можно жить божественно. Надо менять себя на уровне ума, на уровне видения.